Привітання, гэта канал Свабода Прэміум. З вами празі Дмітрий Гурневіч. А сёння са мной на сувязі праз Скайп медыя-менеджер і стваральнік парталу Трыбуна Дмітрий Навоша. Привітання, Дмітрий.
Добрый день.
Давайте спочатку поговорим про спорт, але я одразу попереджу наших глядачів, що ми не тільки обмежуємося спортом. Я хотів би запитатися, як чоловіка, який з нас двоих найбільше цікавиться спортом, скажіть, будь ласка, який поспіх професійний некого білоруського спортовця, його досягнення вас останній раз справді потішив, ви були задоволені, гонорилися гэтым?
Вы знаете, я все-таки не отвечу прямо на ваш вопрос и не буду вспоминать, какой из там пришедших мне в голову спортивных успехов стал последним, чтобы там точно ответить на ваш вопрос. Я скажу, на самом деле, что мои самые сильные чувства, связанные с белорусскими спортсменами, были, конечно, чувствами и реакцией на их поступки 2020 года и последующих лет, связанные с, ну вот, с всеми событиями после выборов, проигранных Лукашенко, всеми событиями, связанными с подавлением гражданского общества и поступками спортсменов в этой связи.
А ці сьогодні тоді у виніку тих подій білоруський спорт увогуле, на вашу думку, існує як некая з'ява?
Ну, он не может совсем не существовать, потому что это как, я не знаю, это как экономика, или это как лето, или, ну, то есть это какой-то там, все равно какие-то матчи происходят, кто-то с кем-то играет, какие-то забеги случаются, там, не знаю, Минский полумарафон прошел и так далее. То есть это то, что невозможно победить полностью, но, конечно, говорить о белорусском спорте как о чем-то серьезном сейчас, особенно после событий, после начала войны, возобновления войны в Украине, и всех санкций, которые последовали не только в связи с 2020 годом в Беларуси, но и с войной, говорить об этом серьезно не приходится. Ну, то есть сейчас белорусский спорт – это примерно так, столь же экзотическая история, как, там, не знаю, спорт Северной Кореи или, ну, я не знаю, там, Албании времен Энвера Ходжи. Это вот была такая страна, которая период 40, кажется, лет, или там, может быть, чуть больше, совершенно какую-то перпендикулярную позицию занимала всему миру, не только Западу, но даже и Востоку, и даже Китаю. Ну, то есть какая-то экзотическая дикая диктатура, которая неожиданным образом оказалась в Европе и вела себя странным образом. Был там спорт? Был. Было ли в этом что-то интересное и серьезное? Нет вообще совершенно.
Это а был сегодня в Беларуси для вас что-то интересное есть? Я маю на мазе той спорт, который присутничает у Беларуси. Про той, который за межой, мы еще поговорим, белорусский спорт.
Нет, ну, смотрите, если мы пойдем просто по фактам, по основным, как бы, проявлениям белорусского спорта, мы очень быстро увидим деградацию. Олимпийские игры, пожалуйста, там, последняя Олимпиада, 7 медалей, худший результат за, там, несколько десятилетий, за все время Лукашенко, можно так сказать. Зимняя Олимпиада предыдущая, тоже провал. Футбольные клубы в прошлом году вылетели на первом же раунде всех Еврокубков. То же самое в этом году, за исключением Минского «Динамо», которое все-таки сумело пройти своего, ну, как бы, карликового соперника. Нужно понимать, что в первых раундах Еврокубков белорусские клубы играют отнюдь не с Бавариями из Челси, а с командами из Албании, Македонии, Северной Ирландии и каких-то других экзотических стран. И вот впервые Минское «Динамо» все-таки сумело пройти своего соперника. Предыдущие 12 попыток обернулись провалом, включая богатые белорусские клубы, такие как «Шахтер» и «Батэ». Хоккей. Полный провал. Если бы с последнего чемпионата мира вылетали какие-то команды, то сборная Беларуси вылетела бы. Дальше, как известно, как вы знаете, ее не допускают к последующим чемпионатам мира по хоккею. Что мы можем ждать впереди? Ну, по сути, все содержание новостной повестки, связанной с белорусским спортом, связано с дисквалификациями и недопусками. И в редких случаях отдельные спортсмены там все-таки будут получать допуск на какие-то международные соревнования.
А по сборенству России бывают так само некоторые чемпионаты России?
Да, но это кому это интересно, кроме людей, которым, там, не знаю, придется писать отчеты об этом куда-то наверх? Никому. Мы видим по интересам аудитории, ну, не привлекают ее такие события. Мы видим по, на самом деле, мотивации самих спортсменов. Ну вот, как сказать, я все время люблю говорить о спорте как о вещи, которая довольно полно отражает процессы, происходящие в стране. И в этом смысле белорусский спорт тоже как бы вполне репрезентативен. И я, и мои коллеги довольно много общаются с людьми из системы, иногда публикации на трибуне выходят, основанные на общении с ними. Было даже, ну, не знаю, анонимное интервью с человеком из системы, который рассказывал про атмосферу и обстановочку внутри. И эта обстановка довольно прискорбная. Никто там не ощущает себя какими-то победителями каких-то там условных змогаров. А по спорту, как вы знаете, вот это политическое противостояние прошло очень жестко. И более 2000 белорусских спортсменов подписали письмо за честные выборы против Лукашенко и против насилия. И остальных спортсменов организовывали на какое-то встречное письмо против честных выборов и за насилие. И, ну, там, не буквально так, но на самом деле, де-факто, это было именно вот таким вот образом. И победители в текущий момент этой борьбы отнюдь не ощущают себя победителями, потому что они не получают ни международных соревнований, там их зарплаты сильно упали, точнее, в значительной степени они состояли из надбавок, связанных с международными турнирами, которых не стало, в значительной степени они состояли из суточных и всего такого не стало. А самое главное, что не стало соревнований топового уровня. Это самое главное, ради чего живут спортсмены. Карьера спортсмена очень короткая. В случае с там, греблей или там, какими-то другими видами спорта, связанными с выносливостью, это может быть 15 лет, редко больше. В случае с художественной гимнастикой это вообще лет 5. И если на твой период спортивной карьеры приходится вот это вот безвремени, которое сейчас переживает белорусский спорт, ну, по сути, катастрофа. Ты твои там 10-15 лет занятия спортом в юношестве выброшены.
Так, Дмитрий, это ведь слушным было, на вашу думку, решение позбавить белорусских спортовцев права принимать дело у неких международных таких, ну, престижных спаборництвах, а не чемпионатах там России, типа Южной Кореи. Потому что, как бы там не говорили, так, политика, спортивное все заканчивается, и это по великим рахунку, ну, конец белорусскому спорту, в принципе, коли еще там годов, не веду, несколько, они не будут выступать нигде.
Ну, знаете, я считаю, что мы находимся сейчас в Европе, сейчас происходит война, мы не можем быть вне повестки, которая не только там является какой-то там белорусской повесткой или змогарской повесткой, это общеевропейская повестка, чудовищная, самая чудовищная за там 80 плюс лет война в Европе. Более 100 украинских спортсменов погибло, более 3000 украинских спортсменов не могут не то что принимать участие в соревнованиях, они просто служат сейчас на фронте с оружием. Там, не знаю, приведу пример украинского каратиста Гаруны, олимпийского призера, который как раз-таки участвовал в благотворительных аукционах трибуны, он выставил на него свою бронзовую олимпийскую медаль, которую он завоевал в Токио, продал ее более чем за 20 тысяч долларов, которые тут же пошли на ВСУ, на в том числе потребности его собственного подразделения, которое сдерживает на фронте наступление на Украину. Давайте спросим украинских спортсменов, насколько они сочувствуют белорусским спортсменам, сейчас оказавшимся в этой ситуации. Я думаю, что это сочувствие может быть по-хорошему, должно быть равно тому сочувствию, которое белорусские спортсмены высказывают украинцам. И вот в этом смысле мы видим очень четкое разделение, что все те спортсмены и звезды, и рядовые спортсмены, которые выступали в Беларуси за честные выборы, против полицейского насилия, против подавления гражданского общества, они все четко и ясно декларируют свое отношение к войне против Украины и выступают против этой войны. Люди, которые решили смолчать, они как бы в какой-то момент, может быть, чувствовали себя самыми хитрыми, на них не обрушились все те наказания, которые обрушились на спортсменов, которые поддержали белорусское общество. Они не прошли через Окрестина, как Левченко, или там, через Жодина, как Кравченко. У них не отбирали дом, как у Герасимени, и там, их не увольняли из сборной, как очень многих других спортсменов. Но они тоже остались в итоге ни с чем. Сочувствую ли им? Нет, не сочувствую. Я считаю, что они несут, в общем-то, ну не то чтобы справедливое наказание. Очень тяжело в момент войны отмерить меру, точную меру справедливости, но мне нечего возразить против вот этой реакции рефлекторной мирового спорта отстранить и российских, и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Ну, я думаю, что это будет уже до самого конца войны. До конца войны никто из них не вернется.
Вот есть та частка людей, которые подписала лист за сумленные выборы, супроць гвалту, и великая частка этих спортовцев, они зараз опынулись за межой. Не все из них они смогли знайти себе у профессийном спорте, как выступать за некую команду, те за сборную. Многие просто працуют, ну, занимаются близкими, в принципе, по роду деятельности справами, але тем не меньше, это не профессийный спорт. Максима, вы ведаете некие поспеховые приклады, когда удавалося тим спартовцям, які вимушені були виїхати або стратили працю, заявити про себе саправди у професійному спорті за межою? От за останні два роки.
Ну, давайте візьмемо, наприклад, Екатерину Снитину, яка продолжая свою баскетбольную карьеру. Кто не помнит или не знает, это капитан сборной Беларуси по баскетболу. Причем не просто какой-то сборной, а той самой, которая брала медали чемпионата Европы и достигла высочайшего для белорусского баскетбола достижения. Она продолжает очень успешную карьеру и при этом ни на день, ни на неделю не выключается из белорусской повестки. Это вот пример спортсмена. Таких очень много, но это пример спортсмена, который заставляет меня и сейчас, в 2022 году, произносить уже, может быть, подзабытые к этому моменту слова, что вот я горжусь быть белорусом, я горжусь быть человеком одной национальности с такими людьми, как Катя Снитина, потому что она, помимо очень успешного выступления в баскетболе, и она построила прекрасную карьеру и там хорошо живет за границей, она не забывает про Беларусь, она что-то реально делает, она поддерживает разные активности, нацеленные на то, чтобы... Ну, как бы, о белорусах не забывали, белорусы сами не забывали о себе и помнили, на самом деле, что по-прежнему, несмотря на все проблемы, весь ужас, происходящий в нашей стране, белорусов, которые против Лукашенко, большинство. Но есть и другие, конечно, спортсмены, хотя трудности, с которыми они столкнулись, ну, как бы, очевидные. Можно вспомнить, что дочь Дейлидовича, которая тоже занимается лыжами, Дейлидовича, прославленного белорусского лыжника, не допустили к международным турнирам, ей пришлось мигрировать, уйдет какое-то время на то, пока она в другой стране получит новое, так называемое, спортивное гражданство и сможет выступать уже от имени другой страны. Очень многие белорусские спортсмены сталкиваются с
Кристина Симоновская, эту самую проблему.
Кристина Симоновская, да, которая... адаптируется в Польше сейчас, да. И тоже это происходит не без проблем совсем. Но у них есть свет в конце туннеля. В отличие от спортсменов, которые... Ну, очень мало... Не буду говорить, поддержали Лукашенко. Очень мало спортсменов гласно поддерживают Лукашенко. В основном это поддержка молчанием. В отличие от спортсменов, которые смолчали.
Так, вот, покольки вы сгадали это прозвище, я хотел бы зараз поговорить про причину, как бы, всей этой изъявы, по якой зараз мы омерковывали, первую частку нашей разговоры про кризис белорусского спорта, про Лукашенко и про те два года, вот, какие после выборов в Беларуси отбываются, и все репрессии, которые не закончиваются навод не на день, фактично. Вы сказали в одном из интервью, что, ну, Лукашенко это зараз такая живела, которая там поранена и смиротна, или такая кривой, и вертание назад уже немогчимое. Ну, это была ваша, как бы, думка згоды с Сергеем Чалом, який агучив ще калісьці раніше. Скажіть, будь ласка, от зараз, що ви назираєте, це зараз неке окріяння цієї живьоли, чи що? Чи все ж таки та оценка ваша, вона дагетуль актуальна?
Так, да, абсолютно актуальна. Ну, то есть Лукашенко пока держиться як чоловік, который никому не отдает власть, но уже не как президент Беларуси. И потому, что его уже никто в таком качестве не воспринимает, не называет за редким исключением России и каких-то еще стран-изгоев. И, к сожалению, к огромному, потому что, ну, с Беларусью сейчас, прям скажем, проблемы. И, по крайней мере, если брать полное официальное название Республика Беларусь, но у нас нет никакой республики, ничего вообще похожего. У нас, скорее, какой-то султанат сейчас такой православный или что-то еще, или что-то уже подобное на ДНР, к сожалению. То есть страна действительно находится в очень трагичном сейчас состоянии. Но, в общем, я уверен, что не только спортсмены, но и очень многие другие люди, которые не нашли в себе сил поддержать гражданское общество в 2020 году, и в тот момент, когда развернулись жестокие репрессии, немножко выдохнуло и почувствовало себя... Пронесло, кажется, не зря я смолчал, чувство самосохранения меня не подвело. Вот сейчас все эти люди, ну, ощущают ли они себя победителями, ощущают ли они себя на стороне правды, ощущают ли они себя счастливыми вообще, в конце концов. Ну, я не уверен, я сомневаюсь. Я по-прежнему считаю, что мы сейчас находимся в некоторой агонии лукашенковского режима. Другое дело, что это с точки зрения истории, там, если эта агония растянется на 4 там, или 5 лет, с точки зрения истории это очень быстро. С точки зрения человеческой жизни это долгие годы в тюрьме для всех тех прекрасных людей, которые нашли в себе силы выступать против диктатуры. Это долгие годы деградации страны. Это, к сожалению, просто будут погибшие люди и среди тех белорусов, кто вынужден брать на себя риск индивидуальной борьбе с лукашизмом. Но да, я поддерживаю по-прежнему ту оценку. Я считаю, что мы сейчас вот переживаем годы вот этой агонии диктатуры.
Ось, калі казаць про тое, што гэта як бы агонія зацягваецца два гады, ўжо зацягваецца таксама і пэўнае супрацоўніцтва паміж людзьмі, которые называюць сябе апанентамі Лукашэнкі. Я не ведаю, ці вы сочыце за гэтым, ну, але тым не менш, гэта абсалютна ўжо даказаная з'ява, што ну, нема такога адзінства, якое было адразу пасля выбару паміж людзьмі там Светланы Ціхановскай, людзьмі вакол яе, якія трошкі аддаляюцца, некаторыя выказваюць недавер свой, або там пра некі імпічмент гавораць. А у гэтай сітуацыі, наколькі вот гэта ускладняе выгляд процесс между переходу до нормальной державы, до демократии в Беларуси, просто чтобы вы параили людям, которые сочат за этим сбоку, и особливо в Беларуси, которые не могут особливо ничего сделать?
Это сложный, болезненный вопрос. С одной стороны, все вот эти ссоры, обиды и дискуссии неизбежные, и нам вообще, белорусам, предстоит еще учиться политической культуре, культуре спора, дискуссии, поиска компромиссов между собой, просто потому что у нас такого явления, как политика, не было, ну, по сути, столетия, может быть, за исключением короткого промежутка после развала Советского Союза, и то довольно спорно. Как сказать, то есть мы уже доросли как нация до того, чтобы не доверять власти, а уровень недоверия к власти в Беларуси по-прежнему высокий, несмотря на некоторый реванш пропаганды, который все-таки состоялся за эти пару лет, за эти полтора года там, после разгрома там, протестов послевыборных. Но да, на следующий уровень перейти, когда мы можем доверять друг другу или взаимодействовать с людьми, с которыми мы не полностью согласны, ну, пока у нас выйти не получается, и это, конечно, оттягивает кончину режима Лукашенко. Хотя я бы не сказал, что белорусы не могут между собой договариваться. Все-таки и даже в момент выборов, согласитесь, что там, не знаю, условный электорат Тихановского или электорат Бабарика – это немножко разные люди. Но в момент выборов они сумели все-таки найти способ взаимодействовать ради общей цели, и поэтому был такой как бы потрясающий результат в тот момент, на самом деле, потрясающий в условиях диктатуры. Сейчас вот это доверие разрушено, мы проходим очень тяжелый такой период разгрома, разочарования и упадка. Ну, нет выбора, кроме как из него выходить. Вы знаете, там, не знаю, у меня много друзей, коллег сейчас находятся в Украине, и сам я, ну, у нас есть трибуна и в Украине тоже, мы там работаем сейчас, даже во время войны. И ну, как бы, Украина тоже через свой как бы, упадок и депрессию там, проходит регулярно. Все видят очень много беды и катастроф вокруг. Но когда с тобой идет война, у тебя нет способа, кроме как не все-таки брать себя за шиворот и как-то начинать там, сопротивляться. И как раз Украина демонстрирует довольно высокий уровень единства для страны, где есть очень сильное политическое противостояние. Я напомню, что до войны рейтинг Зеленского падал до 30%. Нам предстоит белорусам как-то это найти. Я не уверен, что я знаю четкий путь. Если бы это была легко решаемая задача, она бы уже решилась. Но она не очень легко решаема.
Ну, а на власном прикладе, вот, что вы пораете сегодня такой ситуации, коли абсолютно депрессивная ситуация внутри Беларуси, коли арыш такой же день вот, на днях с Дмитрием Дашкевичем зарылся за его жонкой, отбылся суд. И люди, глядя на это, губляют усилякую надею, бо коли говорилось про войну в Украине, что и она может быть дать некий штуршок, потому что все сподевались, максимо, так само на худкую перемогу Украины, потому что первые там, дни и тыдни про это яскраво свечили, зараз это все вельми мощно затягивается. И не зрозумело, какие статус будет в Беларуси через несколько дней, потому что там постоянно что-то отбывается, сегодня некие войсковцы снова там Ельский район белорусский перевезены. Какую вы сам тримаете тактики?
Ну, моя личная тактика очень простая. Делай, что должен, и будь, что будет. Я считаю, что как бы даже хорошо делая свою работу и не выпуская из виду там, какую-то общественную пользу, хотя бы минимальную, которую ты способен приносить, ты уже можешь что-то делать. Мы там как медиа, как люди, которые так или иначе коммуницируют с довольно широкой аудиторией, можем делать довольно много, просто рассказывая там, о событиях полно и как бы по возможности подробно рассказывая о событиях, о том, что происходит. Ну, как сказать, я думаю, что репрессии, они будут постоянно теперь все. Лукашенко равно репрессии, Лукашенко равно война. Они потому и происходят, и будут продолжаться, потому что они работают. Вот этот трюк с запугиванием, с там, подавлением моральным, он действительно работает. И они теперь с удовольствием жмут на эту педаль в надежде, что это будет продлевать им жизнь. Просто в какой-то момент это должно перестать работать. В какой-то момент должна набираться критическая масса белорусов для какого-то совместного действия. Я не знаю, насколько... Я думаю, что невозможно человеку, который не находится в Беларуси сейчас, всерьез... чертить какие-то планы и давать советы относительно там, того, что называется акции прямого действия, но я думаю, что даже относительно каких-то мирных инициатив далеко не весь потенциал использован. Там, я не знаю, не было еще каких существенных акций экономического бойкота там, лукашинских предприятий или лукашинских бизнесменов, таких широких, массовых, а не на уровне там, использования приложения Крама, кстати говоря, мобильного приложения, там, 10 тысячами человек. Не было пресловутых забастовок, хотя уж сейчас-то в условиях санкций и в условиях там, разрыва экономических связей, да, напомню, что Украина и Евросоюз в сумме давали такой же объем там, торговых операций с Беларусью, как и Россия, в этих условиях там, экономика Беларуси отнюдь не хорошо себя чувствует. И сам Бог, что называется, велел сейчас... суметь все-таки людям найти в себе силы для каких-то совместных действий там, забастовочного характера, что-то в какой-то момент людям придется делать просто потому, что жизнь так сложится. Она их сама по себе заставит.
Дякую, Рики. Дмитрий, я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Дмитрий Навоша, белорусский медиа-менеджер, основальник сервиса tribuna.com. А для вас в праздник працевал я, Дмитрий Гурневич. Подписывайтесь на наш канал, покидайте комментарии, будьте разом с нами. Заставайтесь со свободой.
На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
Первая комиссия Минздрава посетила нас еще во время первой волны. Обход комиссии пациентов в ковидном отделении вышел своеобразным. Введение первых пациентов восхитило комиссаров, но уже через несколько пациентов возникло первое разногласие. Потом еще одно. Пошли искры. Все-таки мы не так лечим, не по правилам, не целиком и полностью выполняем протоколы Минздрава по лечению коронавируса. Нам грозили страшными карами. Лечащему врачу, моей БСМП, уголовной ответственностью, мне как заведующему, административной. Во вторую волну главный врач Захаров собрал персонал и по привычке хорошего администратора попробовал проработать очередной приказ Минздрава о принятии нового обновленного протокола лечение коронавирусной инфекции на врачебной конференции. Старался, лично разъяснял. Но по окончании конференции терапевты, выходя из зала, спрашивали друг друга. Так как же назначать антибиотики про коронавирусные инфекции в соответствии с новыми протоколами? Оказалось, что не просто объяснить сложные проблемы в двух словах. А три слова вместо двух уже порождали разночтения.
Тут Ганна Соусь. Гэта пятая серыя другога сезону падкаста доктара Владзіміра Мартава. Ён прысвечаны другой хвалі каранавірусу ў Беларусі, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і беспрэцэдэнтнымі рэпрэсіямі ўлада, у тым ліку ў дачыненні медыкаў Беларусі. Компания Google систематизовала пошуковые запыты белорусов и публиковала рейтинг самых популярных за 2020 год. Частей за все белорусские корыстальники шукали информацию про коронавирус и его симптомы. Персоной году поводле пошуковых запытов стал претендент на наивысшую посаду Виктор Бабарыка, а замыкала десятку кандидатка у президента Светлана Тихановская. Сярод покупницких приоритетов значились медичные маски и антисептики. У пятой серии другого сезона подкаста доктора Мартова вы почуете. Комиссии з'язджають, а доктори застаются. У шпиталь трапляют пациенты из Министерства внутренних справ, які спробуют сховать место працы. Доктор Мартов супраць громадянской войны у своем отделении. Медики застаются у профессийных рамках, силовики – не. Нормой становятся и лжесвечение, и гвалт.
Уже в первую волну Минздрав выдал на гора первый протокол по диагностике и лечению ковида. Еще мало что было известно, но протокол был уже готов, обязательный к исполнению. Многие страны стараются обходиться рекомендациями, то есть направить лечащих врачей в определенном направлении, которое сейчас считается правильным, но которое может измениться под влиянием новых данных. Есть протоколы выполнения определенных манипуляций или ведения конкретных проблем, относительно которых консенсус достигнут. Но все, что касается новых или сложных вопросов, мы читаем в руководствах английское слово «consider». Подумайте, рассмотрите, возможно. Мы же тяготеем к протоколам. Нам сразу все понятно. Руководящие органы указывают нам путь вперед. И, как говорится, за работу товарища. Возможно, это признание низкого уровня теоретической подготовки большого числа рядовых врачей. Как говорил мой отец, профессор хирургии, протоколы нужны тогда, когда некогда думать и когда нечем думать. Гидроксихлорохин, алувия, о них мы говорили в первой книге в главе «Китайская химия». Ничего из этого из текста первых протоколов весны 2020 года не выдержало испытания временем. Но китайская химия в Беларуси была обязательна для назначения. И те, кто раньше других понял глупость вот этих обязательных препаратов, оказывались неправы. Но совсем беда, когда протоколы, которые являются законом, можно трактовать двояко. И особенно, когда протоколы неисполнимы по причине отсутствия тех лекарств, которые там прописаны. В период дефицита денег в медицине отсутствие обязательных лекарств и лабораторных реагентов стало нормой.
Мы вернемся до расповеду Владимира Мартова неузабаве. А я коротко нагадаю, что отбывалося у той час в Украине в системе аховы здоровья. Белые халаты закликали медиков до массовых звольнений на знак протесту супраць гвалту в Украине. «Звольняемся, бо страйковать не маем права», писали на телеграм-канале лекаров, який имел на той момент 42 тысячи подписчиков. 16 листопада Министерство аховы здоровья накировало больше за 2,5 тысячи студентов старейших курсов медуниверситета в Беларуси в медичные установы на борьбу с коронавирусом. И тогда же Министерство аховы здоровья мобилизовало все лаборатории для диагностики COVID-19, у тем лику приватные. Причина – истотный рост колькости хворых и необходимость мобилизации усіх ресурсов. А мы вертаемся у Витебск.
Во вторую волну комиссии пошли косяком. Первая комиссия Минздрава во вторую волну пандемии прибыла к нам в СМП 15 октября. Мы были, мягко говоря, не блестящие. Мое ощущение того дня – стыд и позор. Мои коллеги так это не воспринимали, их не впечатлила комиссия, их не пугали кары, им было все равно, как мы выглядим. Я выступил тогда фронтменом и отгреб за всех. Частично провалы были наши личные. Но особенно комиссию удивил наш новый подход к подаче кислорода пациентам. Наш главный врач, делая вход в отделение реанимации, следил, чтобы мы подавали пациентам поток кислорода поменьше, для экономии. Об этом позже. А еще администрация целых экономий средств как раз тогда приостановила работу микробиологической лаборатории. Соответственно, наше назначение антибактериальных средств вслепую перестало быть целенаправленным. Это было более чем удивительно, тем более, что пару месяцев назад такая же комиссия видела прекрасно работавшую лабораторию. По иронии судьбы, на следующий день после посещения комиссии Минздрава моей БСМП, я поехал в Оршу с комиссией и тоже совершил инспекционный обход реанимации. Я провел обход в стиле минчан, прошелся по реанимации кавалерийским шагом. У меня тоже прекрасно получалось направлять незнающих на путь истины. Это я так шучу. Настоящая же ирония в том, что комиссии уезжают, а местные врачи остаются. Такие, какие есть, тем же багажом знаний и умений. Негде взять других. Время для улучшения их подготовки прошло, да и никто этим всерьез не занимался. Направление комиссии для спасения периферии – давняя традиция советской медицины. Ездят по сейчас, отправляют мозги, учат не умеют. А как иначе это назвать? Вообще же раз в лечении коронавирусной инфекции до добра не доводил. Чрезмерное назначение антибиотиков вызвало к жизни тяжелейшее осложнение, от которого погибали пациенты – псевдомембранозный колит. Это осложнение приняло такой размах, что сама по себе госпитализация стала фактором неблагоприятного исхода. Но и запаздывание с назначением антибактериальной инфекции грозило несчастливыми бедами. Ожидание анализов, которые точно покажут, нужно ли уже назначать антибиотики – это время, которое было не у всех пациентов. Да и не всегда эти анализы делались. В итоге высокая комиссия чаще всего оставалась недовольна. И в принципе то, о чем нам говорили, понятно. Но имели ли эти слова отношение вот к этим конкретным пациентам, которым они раздавали рекомендации? Посещение комиссии оставляло ощущение легковесности и неосновательности. И еще ощущение потерянного времени. Потому что есть пациент и есть его врач. Какой есть, каким его подготовили, с дипломом, с ответственностью. А все, что сверху давит на лечащего врача, это непонятно что и непонятно откуда. В конце концов, если вы лечите лучше и у вас есть полномочия, забирайте пациентов, лечите сами, как умеете. Моя коллега Ольга Владимировна сказала мне тогда, при посещении комиссии Минздрава нашей БСМП Возникла ситуация, когда коллега, который работает заведующим отделением реанимации на 6 или 12 коек, получает заведующего, который открыл на базе 24 коек, 42 ковидные реанимационные койки. Так что успокойтесь. Это она мне. Во вторую волну мы пережили новое небезопасное увлечение – антикоагулянтная терапия. Это препараты для снижения свертываемости крови. То, что она нужна, вопросов нет. Но вот акцент именно на нее не выглядел оправданным. В итоге этого ража и продавливания своего мнения у нас появились осложнения, которых близко не было в первую волну. Кровоизлияние, некоторые становились причиной смерти. Эти осложнения развивались у наших пациентов, и точно таких же пациентов нам переводили из других стационаров, где не было возможности выполнять хирургические операции. До того никогда я не видел столько забрюшинных гематом, так из отрубленных голов коронавируса вырастали новые головы. От тех дней у меня остался анекдот. Медицина – точная наука. Бубен нужно держать левой рукой.
Осенью 2020 года за РНПЦ «Мать и дитя» звольнили ведомого лекаря и громадского деяча Андрея Вітушку. Формально с досвідченим лекарем не протягнули контракт. Андрей Вітушка был одним из первых затриманных лекаря в часе протестов супрот несумленных выборов и гвалту у жнивни. Неузабаве з'явилася петиция оборону Вітушки, якую накеровали керовнику Минздоровья Дмитрию Пиневичу. Менее чем за день текст петиции подписали больше за 500 человек. Петиция не допомогла.
Все эти события с коронавирусной инфекцией происходили на фоне тяжелейшего политического кризиса в Беларуси. Открытое насилие в отношении мирных протестующих шокировало. В глазах многих медработников репутация представителей силовых структур упала ниже плинтуса. Они болели, попадали в больницы. В том числе в больницы, где работали медработники, которые сами пострадали от силовиков, сами или их близкие. Витебские события августа 2020 года были не такими кровавыми. Личной ненависти к силовикам не было. Но взаимное предубеждение и взаимное недоверие присутствовало. Попавшие в больницы представители силовых структур прятали свою профессию под названием «безработный». Но, во-первых, эти представители отличались внешне. Бритые, дисциплинированные, молодые, ухоженные. Но совсем не похожие на безработных. Во-вторых, по их поводу звонили. Ими интересовались их начальники. Первые звонки были настороженными. Никто не знал, как мы отреагируем. Мы реагировали профессионально. Я всячески избегал развязывания гражданской войны в рамках своего отделения. А новости извне накаляли обстановку. Репрессии не прекращались. Под них попадали медработники, близкие коллеги. Сохранять профессиональный подход своим пациентам было непросто. Нас словно нарочито расчеловечивали. Мы были к этому не готовы.
Люди, яких кидали ў турму, практычна ўсе заражаліся каранавірусам за кратамі. Гэта тычылася і дактароў, якіх знявольвалі за ўдзел у пратэстаў. Беларускія лекары рэнтгенолях Ігар Готін і анкаўролях Александр Мініч у лістападзе адбывалі адміністрацыйны арышт і абодва захварэлі на каранавірус. Вось што расказаў па выхадзе на свабоду Ігар Готін у інтэрв'ю «Настаящаму времени».
Я понимаю, что я заразился, скорее всего, в тот момент, когда в сортировочной камере размерами где-то 3 на 4 метра, то есть 12 квадратных метров, нас находилось 80 человек. 80 человек, которых привезли из Окрестина в Барановичи на 9 автозаках, и мы все находились в одной камере, и, скорее всего, там случился контакт с зараженным COVID-19. Безусловно, можно говорить о вспышке, потому что даже если взять в пример сотрудников учреждения здравоохранения, в котором я работаю, из нас 5 человек находились на сутках в различных изоляторах нашей страны, у 5 из 5 по выходу из мест лишения свободы был диагностирован положительный тест на COVID.
А вот как доктор Александр Миниш описывает ситуацию с пандемией в Беларуси на той момент.
Как правило, даже сейчас, когда цифры стали более правдивые, я больше чем уверен, что они занижаются. С какой целью это делается? Мы, как советские люди, как правило, не доверяем официальной статистике, зная, что она, как правило, не соответствует действительности. Идет рост, и много людей заболевает по сравнению с первой волной. Просто в обозримом каком-то пространстве среди знакомых и коллег намного больше заболевших, прям глобально, чем в первую волну.
А мы вертаемся в Витебский шпиталь хуткой допомоги.
В принципе, общение медиков в больнице скорой медицинской помощи с представителями силовых ведомств – дело обычное. Нам часто доставляли бомжей и наркоманов. Мы привыкли к регулярным визитам нарядов милиции в приемное отделение, не отказывались писать заявления, соответственно, не боялись в случае необходимости появляться в суде в качестве свидетелей. Я и сам ходил в суд по таким делам. А в первую волну ковидной пандемии мне пришлось явиться в суд в качестве потерпевшего. Дело было в мае 2020 года. Мы работали в красной зоне, работали в полной экипировке, с полной отдачей. И вот в один прекрасный момент я, будучи в противочумном костюме, услышал постоянный сигнал своего телефона о снятии денег с банковской зарплатной карточки. Я растерялся. Я здесь, карточка у меня в кабинете в чистой зоне. То, что снимает, что делать. Я срочно позвонил своей старшей медсестре отделения. Ее кабинет был напротив моего. Она скоро проверила. Банковская карточка была в кармане куртки, но в другом кармане. Не в правом, где я ее держал, а в левом. Кто-то ею воспользовался. Бросив все и переодевшись, я вернулся в кабинет. Было ощущение годливости. Позвонил в милицию, те переадресовали в следственный комитет. Ко мне в больницу приехал следователь. Милиция ехать побоялась. Все-таки ковид. Мне очень понравился профессиональный подход следователя. Операция с банковской карточкой оставляет следы. И он пошел по этим следам. Где и сколько средств снимали? Оказалось, что кое-кто купил сигареты в табакерке во дворе больницы. Потом зашел в Весту напротив больницы. Время снятия денег позволило увидеть все на мониторе камеры напротив кассы магазина. По чеку проверили состав покупки. Бутылка водки, бутылка бальзама «Черный рыцарь», колбаса, сыр, хлеб. В общем, пикник. Вором, укравшим мою карточку, оказался новый заместитель главного врача моей БСМП по оргметод работе. Он совсем недавно перешел к нам с должности начмеда тюремного учреждения для алкоголиков по старому ЛТП, подполковник медслужбы МВД. Все это выяснилось в день кражи. Вся разработка была проведена по горячим следам. Утром я в расстроенных чувствах пришел к начмеду Винникову, который исполнял обязанности главного врача, и доложил о таком вот неприятном инциденте. Начмед не был удивлен. Оказывается, на вора уже давно грешили. Моя коллега работала с ним в одном кабинете и страдала от регулярной пропажи вещей и денег из кошелька. Но ничего доказать не получалось. Да и никто не связывался всерьез. Нужен был Мартов, чтобы изобличить вора. Следователь сразу предупредил меня, что даже если я примирюсь с вором, это не освободит его от ответственности. Махинации с чужой банковской карточкой оставляли цифровой след. И это не та ситуация, когда можно забрать заявление и простить. А я прощать и не собирался. Для меня было оскорбительно, что кто-то, мой коллега в кавычках, влез мне в карман, когда я занимался лечением тяжелых пациентов с особо опасной инфекцией в красной зоне. Приходила его жена, просила меня пожалеть его, семью, ребенка. Меня же захватила холодная ярость. Дело дошло до суда. Выслушав нас, судья так посмотрел на обвиняемого поверх очков и вдруг спросила: «Вот вы нормальный человек. Здесь же бывают разные люди, воры, мошенники, убийцы в том числе. Что случилось?» Ответ мне запомнился на всю жизнь. А что такого? Этот ответ мне объяснил многое. Действительно, что такого? Давайте перевернем страницу. Я уверен, что все преступники, когда их поймают, хотели бы перевернуть страницу. Судья удивлялась. Перед ней лежали две характеристики. Одна с прежнего места работы подполковника, где он характеризовался как ценный, инициативный работник, отличный организатор, честный человек. Другая характеристика из боев БСМП, где он за год превратился в необязательного и неорганизованного пьяницу и разгильдяя. Мы смеялись, неужели БСМП так за год развращает человека? На самом деле не смешно. Такой человек с такой должности, имеющий столько власти над подопечными, сколько он бед уже натворил и сколько сломанных судеб за ним стоит. У меня был только один вопрос к обвиняемому. Я единственный человек, которого он обокрал? Он ответил «да». Больше вопросов у меня не было, потому что я знал, что это неправда. Человек получил штраф и 2 года условно. Меня тогда поразило, что этот приговор, где человек был официально объявлен вором, который крал у своих коллег, не был основанием для увольнения с работы. Нет, человек по-прежнему имел право работать заместителем главного врача. Ладно, он все равно не смог выйти на работу и был уволен по статье. Я часто вспоминал этот эпизод осенью 2020 года. Вспоминалась и форма офицера НКВД на бывшем министре МВД, и другие несмешные эпизоды. После августа 2020 года стало все еще не смешнее. Я старался оставаться в профессиональных рамках. Это было непросто, потому что силовики как раз оставаться в профессиональных рамках не собирались. Нормой стало лжесвидетельство, нормой стало неправовое насилие. А в один из дней поступил один совсем молодой человек, плотный, спортивный, с тяжелой коронавирусной пневмонией. Он оказался в реанимации в положении на животе с большим потоком кислорода. А потом, неожиданно для этого возраста и здоровья, начал умирать. Закашлялся, посерел, присел на кровать, стал метаться. Все шло к искусственной вентиляции, которую уже тогда мы знали, не вела к успеху. Было 2 часа ночи, я дежурил. Слышал шум в палате, увидел ситуацию, подбежал, попытался помочь. Милицейский начальник, который мне регулярно звонил, спрашивал своих подчиненных с коронавирусной инфекцией, в том числе про этого парня. Он не признался, что это его сын. Я узнал об этом случайно. Тогда ночью мы справились. Этот молодой человек выжил.
У 6-й серии 2-го сезона подкаста «Доктора Мартова». Аутозаки и доплаты силовикам были важнейшие за поддержку медицины. Отменили доплату рабочим за вывоз трупов, а их у шпитали было до 7 за измену. Политика у ковидной зоне. Начмет тлумачит, что лепей дейная улада, чем хатняя господыня Тихановская. Головный доктор потребует экономить кислород у отделения реанимации.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года. Але пишу ее уже амаль 20 лет.
Владимир Орлов. Имены свободы. Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 именов у новым цикле подкастов свободы.
У книги шмат трагічных лёсаў. Але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Насуперак русіфікатарам і палінізатарам розныя масці, рызыкуючы свабодай, а часам і жыццём, мае героі вучылі дзяцей па-беларуску. Александр Орса з тых нашых суайчыннікаў, якія ўвасабляюць пасіянарнасць старажытнай беларускай наваградчыны, ядра вялікага княства літоўскага. Вернувшись с Першей усесветной войны у ранге капитана, он одразу улучается в национальный рух. Наставничая в белорусской школце, является представником своей волости при размерковании харчовой допомоги США потерпелым от войны. Активничая у выборчей кампании 1922 года, коли белорусы у Новоградской окрузе отрымливают целые 3 посольские места в Сойме и 1 у Сенате. С Праги, где Александр учился на природознавчем факультете Карлового университета, он приезжает ступенью доктора наук и с жонкою Натальей, колишней суседкой, якая так само здобывала науку у гостиной чешской столицы. Орсы працуют у Новоградской белорусской гимназии. Польская держава платит заробки усяго 4 з 20 наставников. Гэтая 4, у лику яких и Орса, делять уласные гроши на всех коллегов. И за советами после вересня 1939-го, и за немцами, и в США, ягоное життё было звязанное со школьництвом. Але найяскравейшее выявление педагогичной здольности Орсы знайшли, коли он займал посаду директора славутой белорусской гимназии имя Янки Купалы в Регенсбургу. Гэтая вучельня выхавала элиту нашей повоенной эміграции. Сярод гимназисток была молодшая дочка Орсов Алла, у будущем профессор химии Нью-Йоркского городского университета, и знаная навуковка, а у белорусском свете шматгадовая мастацкая керавница надзвычай популярного танцевального ансамблю «Василек». Алла стала удельницей практично всех инициативов белорусской диаспоры. Яна стварыла і ўласную культурна-адукацыйную фундацыю Орса Рамана, якую ў Беларусі з удзячнасцю згадваюць вучоныя настаўнікі, мастакі, музыкі і пісьменнікі. Успадчыўшы ад бацькі талент педагога, Алла, адрозна ад шмат якіх іншых эмігрантаў, навучыла гаварыць па-беларуску сыноў і мужа амерыканца італійскага паходжання. Спадарня Алла вельмі добра памятае, як у доме ейных бацькоў ўжо за акіянам у 1950 годзе адбылося ці не першае ў Нью-Йорку святкаванне Дня волі 25 сакавіка. «Тата заўсёды пасылаў мяне кудысьці вучыцца», – расказвала мне спадарня Орса. А калі недзе співалі беларускія песні, ён адразу плакаў, а я, як была меншая, саромілася за яго. На надмагільным помніку Александру Орсу на беларускіх кладах парафіі Зровіцкай Божай Маці у Іст-Брансвіку напісана «Змагару за волю Беларусі наставніку». Калі ў мяне пытаюцца, у чым сэнс чалавечага жыцця, я зазвычай адказваю – у тым, каб зразумець сваю ролю на гэтым свеце і як мага хутчэй зліцца з ёю. Апалёнія Радкевіч упершыню павіталася з вучнямі ў 17 гадоў і з таго часу заўсёды заставалася настаўніцай, не пакідаючы ўлюбёныя працы і падчас навучання ў БДУ. Спачатку на педагагічным, а потым на факультэце мовы і літаратуры. Унучка паўстанца 1863 году і наведала, што слова выкладчыка ў змаганні за Беларусь – зброя нерэдка больш надзейная за карабін інсургента. На пачатку 1920-х Апалёнія выйшла замуж за журналіста і літаратара Лявона Савёнка. Тыя часы ў яе жыцці былі надзвычай плённыя на педагагічныя распрацоўкі і публікацыі. Спрыяла палітыка беларусізацыі, якая ў многіх сэрцах пасяліла веру, што раней ці пазней Беларусь пачне жыць сваім, незалежным ад Москвы жыццём. Аднак ужо пры канцы 20-х гадоў ілюзіі расталі. Лявону пашчасціла быць на волі даўжэй за некаторых сяброў, але ў 1933 прыйшлі па яго. Апалёнію, на руках у якой была шасцігадовая Зора, звольнілі і паведамілі, што ў Менску працы для яе цяпер не будзе. У роспачы, каб мець кавалак хлеба, яна хацела з'ехаць куды-небудзь у калгас, але добрыя людзі параілі выпраўляцца ў Крычаў. Гэты горад гасцінна прытуліў Апалёнію з Зорай на 5 гадоў. Маці, прыносячы дадому, зараз 100 вучнёўскіх шыткаў выкладала родную мову і літаратуру. Дачка пайшла ў школу і знайшла сябровак. Амаль праз 70 гадоў, стаўшы знанай у свеце вучонай беларусазнавіцай, Зора марна спрабавала адшукаць у Крычаве сваіх сябровак, калі мы з ёю і спадаром Вітаўтам, ейным мужам, прыехалі туды якраз на Янаў дзень. Крычаў быў соннай пасля купальскай ночы, а мы, блукаючы па ягоных вуліцах, доўга не маглі адшукаць ніводнай шыльды народнай для візітантаў мове. Па вайне спадарня Апалёнія выкладала ў пачатковай беларускай школцы ў нямецкім Рэгенсбургу, а потым у таптэйшай беларускай гімназіі імя Янкі Купалы. У 1946-м яна напісала і выдала першы на эміграцыі беларускі элементар, а ўслед за ім яшчэ некалькі падручнікаў для дзяцей. Калі савёнкі пераехалі ў ЗША, Апалёнія стала адной з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Не здраджваючы юначаму пакліканню, яна праводзіла ўрокі ў нядзельнай беларускай школе, пакінула цікавыя ўспаміны пра Беларусь 1920-30 гадоў. Яе жыццё мне хочацца параўнаць са створаным рукою майстра спакойным завершаным краявідам. Браніслав Ржевський народився 25 сакавіка. Гэта здарылася яшчэ да таго часу, калі ў нашым календары з'явіўся дзень волі. Але ідэалы нацыянальнага вызвалення натхнялі Браніслава ўсё жыццё. У гады другой усясветнай яго прызначылі рэдактарам партызанскай газеты. Другую такую газету у Налібоцкай пушчы рэдагаваў Янка Брыль. Рэдактары пазнаёміліся і пасябравалі. Пазней народны пісьменнік згадваў, адтуль з пушчы гучыць у маёй памяці яго захоплены голас, калі ён дэкламуе купалавы радкі. Па вайне Браніслав абараніў кандыдацкую дысертацыю па творчасці Максіма Танка і выкладаў у гарадзенскім пединстытуце. Ён быў з ліку тых, хто паверыў, што смерць Сталіна прывядзе да кардынальных зменаў у грамадстве. Гэтая вера вылілася ў шматлікія звароты, якія Ржэўскі пасылаў у газеты і ўстановы, пратэстуючы супраць парушэнняў у нацыянальнай палітыцы. Але ў Беларусі хрушчёўская адліга мела супярэчлівы характар. Вяртанне на волю дзясяткаў тысяч вязняў ГУЛАГу суправаджалася кіраванай з Москвы русіфікацыяй, знішчэннем выдатных архітэктурных помнікаў, Віцебскай царквы Звеставання, Полацкага сабору Святого Стэфана. Заявы пра наступ на нацыянальную адукацыю пісалі студэнты Ржэўскага, сярод якіх будучы слынны педагог і краязнаўца-патрыёт Алесь Белакос. Любоў моладзі да выкладчыка гэбісты ўлічылі падчас расправы. Каб напалохаць студэнтаў, Варанок узімку 1957-га прыехаў па Ржэўскага проста падчас лекцыі. Дарэчы, праз 15 гадоў гэтаксама толькі ўжо на чорнай Волзе гэбісты звозілі аўтараў наваполацкага самбадавецкага альманаху «Блакітны ліхтар». Пры пиратрусах у Ржэўскага знайшлі заходнебеларускія антыкамуністычныя выданні Францішка Ляхновіча і Адама Станкевіча. Адшукалі і ўласныя вершы арыштаванага, дзе ён называў Сталіна крывавым забойцам, Нероном і Чынгісханам, заклікаючы суайчыннікаў змагацца за вызваленне з-пад чужынскай улады. Пры суд 7 гадоў лагераў Ржэўскі выслухаў якраз на дзень нараджэння, 25 сакавіка. За калючы адроту дуброў лягу ў Мардовіі ён працягваў кампанію петыцыяў. У ЦК КПСС і асабіста міністр культуры Фурцавай пісаў пра абсурднасць палітыкі ў нацыянальнай сферы, патрабаваў перагледзець свой прысуд і несправядлівыя вырыкі таварышам у зняволенні. Пасля вяртання Ржэўскага на волю КГБ не пакінуў яго ў спакоі. За домам вёўся нагляд, шлях да выкладання ў вышэйшай школе быў закрыты, друкаваць артыкулы і рэцэнзіі забаранілі. Ён памёр у глухую брэжнеўскую пару, так і не дачакаўшыся слова праўды. Пры канцы 1980-х часопіс «Крыніца» упершыню апублікаваў успаміны пра Ржэўскага, чыё жыццё яшчэ раз абвяргае міт, нібыта ў Беларусі ў паваенны час не існавала ні палітвязняў, ні барацьбы за нацыянальныя правы. Беларускі язык должен исчезнуць, а вы нам мешаеце. Вы, как учитель, абязаны изменіць сваё отношение к этому полумёртвому языку і прапагандзіраваць рускі. Такія словы настаўнік мовы і літаратуры Гудзевіцкай школы Алесь Белакос выслухаў ад гэбістаў-куратараў у 1969-м. Вядома, ён не здрадзіў сваім поглядам і ахвярнай дзейнасці на карысць усяго беларускага. Ды і куратары наўрад ці на гэта спадзяваліся, дзейнічалі паводле інерцыі. У іхніх справаздачах настаўнік даўно нязменна фігураваў як перакананы нацыяналіст без асаблівых сімпатыяў да савецкай улады. Гены вальналюбнасці, незалежнасці ён мог атрымаць ад бацькі, што ў 1920-е паспяхова з'ездзіў на заробкі ў Бразылію, пабудаваў добрый дом і адкрыў прыватную краму. Дом у другую ўсясветную вайну спалілі людзі, якія называлі сябе партызанамі. Бацька загінуў ад выбуху кінутую в акно гранаты. У паваенныя сороковыя, узгадваў Белакос, ні ў бастоўскім, ні ў суседніх ваўкавыскім і свіслацкім раёнах не было аніводнай беларускай школы васьмігодкі. Па-расейску выкладаліся амаль усе дысцыпліны і ў гарадзецкім пединстытуце, дзе ён завочна навучаўся з 1949-го. Юнак ўжо меў досвід нелегальнага супраціву. Сябрамі раскідваў сцягнікоў і пашыраў у горадні ўлёткі з заклікам змагацца за вольную Беларусь. Хлопцы былі неблагімі канспіратарамі і пазбеглі арышту, ды спынілі дзейнасць, бо ў той справе затрымлівалі шмат невінаватых. Белакос засяродзіўся на педагагічнай і краязнаўчай працы. Ягоныя выхаванцы ліставаліся ці не з усімі знанымі беларускімі пісьменнікамі, выдавалі альманах «Праменчык», рупліва збіралі экспанаты для школьнага музею. Але настаўнік усё адно заставаўся на падазрэнні. І не здарма. У 1965-м у актавай залі Саюзу пісьменнікаў адбывалася сустрэча кіраўнікоў раённых секцый выкладчыкаў беларускай мовы і літаратуры з майстрамі прыгожае пісьменства і менскімі студэнтамі. На сцэну падняўся Белакос. «Патрабую, каб адзінай дзяржаўнай мовай у Беларусі была беларуская. Патрабую, каб 80% школаў былі беларускамоўнымі. Патрабую, каб беларускімі былі ўсе вышэйшыя навучальныя ўстановы». Іван Шамякін, што вёў імпрэзу, закамандаваў: «Хопіць, хопіць, тушыце, хлопцы, святло, паказвайце фільм». Недабранадзейны Белакос дачакаўся лепшых часоў. У 1990-м ягоны школьны літаратурна-этнаграфічны музей набыў статус дзяржаўнага. Там болей за 20 тысяч фондавых адзінак. Асобны стэнд прысвечаны Ларысе Геніюш. Сярод экспанатаў кніга Ларысы Антонаўны невадам знёману з дарчым надпісам касманаўта Петра Клімука. Побач асадка, якой Владзімір Караткевіч напісаў «Каласы пад серпом тваім». І цяпер не магу пазбыцца ўражання, што кожную экскурсію для мяне праводзяць у Гудзевіцкім музеі сам Алесь Белакос. Ці кожны з беларусаў, які ў цвярозам або падвясёленым стане любіць зацягнуць папулярную песню «Ручнікі», адказы на пытання пра яе аўтараў. Ды што казаць пра шараговых піюнов, калі нават нібыта прафесіяналы з беларускага тэлебачання не аднойчы сцвярджалі, што слова і музыка «Ручнікоў» народныя. Асабіста я на месцы сапраўдных аўтараў ад падобнай ацэнкі сваёй творчасці магчыма і не адмовіўся б. Але ж песню стварылі ўсё ж не безыменныя таленты з народу, а паэтка Вера Верба і кампазітар Мікалай Пятрэнка. Калі я пайшоў першы клас, Мікалай Макаравіч якраз пачаў настаўнічаць у Полоцку. Вучыцца ў яго мне, на жаль, не пашчасціла, а вось знаёмствам магу ганарыцца. У вайну ён пасля ранення і кантузіі трапіў у нацысцкі палон, адкуль знову і зноў спрабаваў уцячы. Мікалай прайшоў праз некалькі лагераў смерці. Выжыць дапамагла мара стаць настаўнікам і ствараць песні, якія ўжо гучалі ў душы. Большую частку жыцця ён выкладаў у Полацкай педагагічнай вучэльні музыку, а таксама родную мову і літаратуру, перакладаў на беларускую падручнікі, пісаў уласнае. Тысячы выхаванак і выхаванцаў Пятрэнкі здабылі ў яго не проста веды, але навучыліся галоўнаму – любіць айчыну. Не СССР, а Беларусь. «Беларусь – гэта святое», – казаў ён, сцвярджаючы сваё крэда і на ўроках, і ў жыцці, і ў песнях, мелядычных, багатых на інтанацыі беларускага мэлюсу, спеўных. Абвяшчэнне незалежнасці стала для яго святам, але гэта не значыла, што ён цалкам прымаў усе ідэі і прапановы тых лёсавызначальных гадоў. Пасля з'яўлення ў Ліме, складзенага Сергеем Дубаўцом звароту, назоў якога казаў сам за сябе, рэпрэсаваны правапіс, я, бо ў газеце стаяў і мой подпіс, вытрымаў з Мікалаем Макаравічам гарачую спрэчку. Урэшце мой апанент перайшоў на наш бок. аднак згадзіўся толькі на мяккі варыянт вяртання класычных правілаў. Зборнік ягоных песняў на вершы беларускіх паэтаў з'явіўся праз некалькі месяцаў пасля таго, як Пятрэнка развітаўся з гэтым светам. Той зборнік меў назоў «Беларусі мілай» і стаўся нібы весткаю ад Мікалая Макаравіча адтуль, з «Беларусі нябеснай».